Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Мы возвращаемся в студию в эфире программы «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев и наш гость, доцент факультета гуманитарных наук Школы философии Высшей школы экономики Александр Владиславович Михайловский. И мы говорили в первой части о том, что Хайдеггер, конечно, это не христианский философ, но он серьезно и существенно вот своей критикой европейского нигилизма, своим отношением к бытию, как к истине, со своим отношением к мышлению повлиял на протестантскую, католическую и даже православную теологию XX века.
Одним из представителей православной теологии, или можно даже сказать философии, является греческий философ, богослов Христос Янарас. Он родился в 1935 году. Я слушал его в конце 90-х годов в Финском университете. Он сам рассказывал о том, как учился у Жака Деррида во Франции, а Жак Деррида, в свою очередь, испытал очень большое влияние Хайдеггера, его критики метафизического дискурса. И вот Христос Янарас очень популярный, надо сказать, философ.
Он светский?
Он светский философ, но его труды, в частности, Хайдеггер и Дионисий Ариапагит, они переведены на русский язык, и я знаю, что во многих православных лавках вот в 90-е, 2000-е годы книги Янараса продавались и пользовались спросом. Вот он видит в мысли Хайдеггера возвращение к апофатическому познанию Бога. Хайдеггер, будучи критиком нигилизма, европейского нигилизма, как вы совершенно правильно сказали, открывает и развенчивает ряд идолов, да, он так это называет, идолов, которые были поставлены на место Бога в западной схоластической философии.
Например?
Ну, то есть, Бог как разумная причина, кауза, суи, да, говоря причина языком схоластики. Да. Или Бог как нравственный первопринцип. Или Бог как прогресс, да, вот надо сказать, что просветители во Франции в XVIII веке, Кондорсе, Вольтер, Дидро, они ведь не отказывались от идеи Бога, они критиковали католическую церковь,
даже раздавите статую разума ставили,
раздавите
как
гадину,
как богиню, да?
Да, но от идеи Бога-то они не отказывались, просто они представили прогресс как некую реализацию, ну, божественного принципа в истории.
А я бы еще добавил сюда идол культуры.
Идол культуры — это уже современная
культура,
история.
Да, да,
вот, мы, конечно, да, мы вот в Бога не верим, но вот православную культуру мы любим,
очень
мы
уважаем, чтим,
да, очень уважаем и так далее. То есть мы это все видим, и это тоже идолы, которые заслоняют живого Бога от нас. И вот с точки зрения Янараса, как раз Хайдеггер, разглядев силу ничто, в то же время дает возможность познания настоящего Бога. Ведь нигилизм, он имеет два возможных последствия. Либо принятие отсутствия Бога, радикальное принятие отсутствия Бога, либо признание непознаваемости Бога. И вот для Хайдеггера у него скорее зарезервирован второй.
Ну да,
вариант,
тут возникает событий. Такой парадокс атеизма, что когда атеист говорит «Бога нет», он очень четко понимает, что он подразумевает под словом «Бог». Вот, то есть он знает отрицание, чего он постулирует, что нету высшего существа, нету добра, нету истины, нету красоты, выраженных в личности. Вот, то есть, на самом деле, знание Бога, оно присуще подспудно и атеисту.
Да, это как бы гносеологическая или теоретико-познавательная часть вопроса. А Хайдеггер все-таки вскрывает в нигилизме еще и, я бы сказал, такой экзистенциальный потенциал. Ведь когда мы стоим лицом к лицу с ничто, это ведь очень серьезный опыт, это серьезное потрясение, которое связано со страхом, с ужасом, да, который переворачивает весь порядок жизни и бытия человека.
Ну, Хайдеггер приходил стоять лицом к лицу с ничто, я имею в виду фашизм, об этом мы еще поговорим немножко дальше, что он, может быть, это стояние не до конца даже выдержал.
Человеческое бытие, говорит Хайдеггер, или человеческое вот-бытие, дазайн, это ключевое понятие бытия и времени, заключается в заброшенности человека, в брошенности его в этот мир, и в то же время человеческое бытие открыто навстречу бытию, и открыто оно потому, что не может быть сведено исключительно к природному, но человек есть экстаз, он выходит из самого себя, он преодолевает свою природную, социальную, экономическую ограниченность. И вот в этот момент, когда человек оказывается лицом к лицу с ничто, для Хайдеггера возможен прорыв, который может обернуться чем? Он может обернуться встречей с Богом.
Цитата. Мартин Хайдеггер. «Исток художественного творчества», 1936 год. «Стоя на своем месте, храм впервые придает вещам их вид, а людям впервые дарует взгляд на самих себя. И такой вид, и такой взгляд до тех пор остается разверстым, пока творение остается творением, и пока Бог не оставил его».
А вот Владимир Бибихин, с которым вы были знакомы, он был переводчиком «Бытия и времени», но в то же время он был переводчиком святителя Григория Паламы, насколько я помню,
триады
«Защиту священно безмолвствующих».
Под псевдонимом Вениамина.
Совершенно верно. Он был секретарем и помощником Алексея Федоровича Лосева. И в своих письмах, сейчас вот часть переписки Бибихина опубликована, что-то выходит в интернете или в печати, он показывает себя православным человеком. То есть,
безусловно, он был таким.
Искренне православным человеком. Как вот для Бибихина совмещалась любовь к православию, к церкви и любовь к Хайдеггеру? Постоянная, неустанная работа по его переводу, пропагандированию. Что Бибихин нашел в Хайдеггере? Вот вы слушали его курсы.
Да, ну, надо сказать, что да, Хайдеггер, конечно, занимался Хайдеггером еще с 70-х годов, и надо это обращение Владимира Вениаминовича к выдающемуся немецкому мыслителю 20 века рассматривать внутри культурного контекста, ну, скажем так, позднесоветской действительности, позднесоветской России, ведь Бибихин был не единственным человеком из числа искавших Бога и нашедших Бога, кто читал Хайдеггера. Вот обратите внимание, помимо Бибихина можно вспомнить Татьяну Горичеву, которая училась в Санкт-Петербурге.
Ныне здравствующую,
в Ленинграде. Да. И у ленинградского философа Киселя защищала дипломную работу на тему Хайдеггера и экзистенциализма, если я не ошибаюсь, и даже написала письмо Мартину Хайдеггеру в Германии, да, которое тот очень ценил и цитировал своим друзьям, говоря, вот посмотрите, в советской России читают меня, и это подтверждает, говорил Хайдеггер, мою мысль о том, что русское начало и коммунизм или большевизм – это не одно и то же. Вот эта мысль во время Второй мировой войны Хайдеггером очень четко формулируется в его дневниках, в его переписке. Другой пример я нашел у Владимира Осипова, да, диссидента, православного диссидента 70-х годов, который издавал самиздатовский журнал «Вече». И он на вопросы Associated Press говорил, что да, он уважает Хайдеггера как антимодерниста. Угу. Это очень любопытно. То есть мы можем себе представить, что в 70-е годы в Советском Союзе читали Хайдеггера, такие люди, как Горичев или Осипов.
Но еще надо вспомнить Александра Викторовича
Михайлова. Переводили тексты, издававшиеся в самиздатовских журналах.
Александра Викторовича Михайлова, который был филологом, германистом и публиковал свои переводы и свои статьи в журнале «Наш современник». Ну,
вот, поэтому Бибихина нельзя рассматривать как какое-то уникальное явление. Конечно, Владимир Леонидович был уникальным явлением, безусловно, то, что его вклад в дело изучения, популяризации Хайдеггера несопоставим ни с одной из этих фигур, которых я назвал, которые достойны по-своему, да, но при этом Бибихин представлял собой как бы часть вот этого мильё.
Среды,
которая очень чутко реагировала на вот такие антимодернистские, можно сказать, движения в западной буржуазной, как тогда говорили, философии.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи», и у нас в студии доцент школы философии Высшей школы экономики Александр Владиславович Михайловский. Мы говорим сегодня о Хайдеггере и его отношении к христианству XX века.
Вы спрашиваете, как вот уживалась тяга к православию и исповедание православной веры.
Не только тяга, я был на отпевании Бибихина.
Нет, вот, что вот, касается... Нет, ну, безусловно, Владимир Леонидович
был
церковным человеком, он был в приходе у отца Дмитрия Акинфина в храме Николая Чудотворца в Хамовниках, и там же его, собственно говоря, отпевали. И, конечно, я сейчас говорю про 70-е все-таки годы, да, 70-е, 80-е годы. Вот у Бибихина в его многочисленных статьях постоянно таким лейтмотивом звучит цитата из Хайдеггера, которая была... который встречается, по-моему, в одном из диалогов с Жаном Бафре, его французским учеником, и звучит она так: «По-настоящему меня поймут в России, по-настоящему я впервые буду понят в России». Бибихин очень любил эту фразу, и он ее цитирует, приводит в своем эссе 94-го года, который называется «Другое начало». Мне кажется, что это ключевой текст для рефлексии Бибихина о Хайдеггере. Он говорит там о том, что Хайдеггера мы читаем в ситуации брошенности и оставленности. 94-й год на дворе. Да? Россия, мы в России брошены Богом. Мы оставлены Богом. Но в каком смысле, говорит Бибихин, мы оставлены Богом? Это вот хайдеггеровская тема заброшенность экзистенции в мир. Можно, конечно, сказать, что Бог нас бросил, как отработанный материал, да? Но, с другой стороны, можно сказать и так, что Бог чудесным образом оставил всех нас, ныне живущих, в жизни, в бытии, с тем, чтобы мы искали его.
Но это, конечно, неверное ощущение было о брошенности Богом в 94-м году. Понятно, что время, которое переживала страна в лихие 90-е, были не самые лучшие, но открывались монастыри, уже Оптина пустынь, где совершались богослужения, вот, возвращались храмы, поэтому это время не было безбожным. И, кстати, если я не ошибаюсь, я где-то читал слова Хайдеггера о том, что он, оценивая победу СССР во Второй мировой войне, говорил о том, что эта нация победила, потому что у нее есть учение о Софии Премудрости Божией.
Ну, вот, мне кажется, что это скорее апокрифические.
Апокрифические, да?
Апокрифические вещи, да. У Хайдеггера на тему победы Красной Армии были другие высказывания, в том смысле, что в Германии того времени, да, в 44-45 году царил страх перед вот этими вот ордами монголов, которые идут с востока, да, все грабят, всех убивают на своем пути.
Но на самом-то деле это было не так.
Да. То есть, и Хайдеггер, он...
Армия приносила все, что угодно, кроме хаоса.
Но я говорю сейчас именно о результате воздействия геббельсовской пропаганды на умы немцев. И Хайдеггер этой пропаганде был не подвержен. Более того, он писал в письмах, но он тогда не публиковал ничего в 40-е годы, и в своих тетрадях, которые он вел, что в действительности Красная Армия со своей победоносной машиной представляет собой не что иное, как тот самый извод западноевропейской техники, который должен был в силу законов судьбы, бытия, вернуться на Запад, чтобы Запад уничтожить. Вот 44-45 год, Хайдеггер очень пессимистичен в отношении перспектив западноевропейского человечества, но это можно понять. Вот. И он говорит о том, что да, Западу грозит судьба уничтожения, ему грозит гибель, и виной этому сама западноевропейская метафизика, которая породила эту технику. И вот эта техника сейчас к нам возвращается. Это вовсе не дикие орды с Востока. Это наша техника, которая нас же и уничтожит. И вот что будет после этого?
Если бы мы не переняли у Запада эту технику, то, наверное, мы бы сейчас не сидели здесь в студии и не разговаривали о Хайдеггере.
Вот возникает тема другого начала или нового начала. Не случайно, что я назвал это произведение Бибихина. Он тоже говорил, что в России вот в начале 90-х годов речь идет о некоем новом или другом начале. Причем это не русская идея, не русский дух. Это даже не русская личность, а просто начало. То есть у нас есть уникальный шанс, ну, как бы сказать, начать строительство нового отношения к Богу.
То есть попытаться вылезти из счетоводства и биржи,
да,
и
совершенно верно.
Из стальных машин, да, для того, чтобы посмотреть том, на иные начала бытия.
Да, вопрос в том, сохраняется ли сейчас этот шанс. В этом смысле я призываю просто перечитывать эти тексты и Бибихина самого, и Хайдеггера, конечно, потому что у Хайдеггера ведь брали интервью журналисты из «Шпигеля», интервью, которое Хайдеггер разрешил опубликовать только после своей смерти. Оно вышло в «Шпигеле» осенью 1976 года. Называется оно так: «Только Бог может нас спасти». В этом интервью он, по сути дела, констатирует воцарение полного нигилизма в Западной Европе в виде массовой культуры, в виде культа потребления, и говорит о том, что внутренних резервов и ресурсов у этой культуры больше не осталось. Отсюда вот эта тема ожидания. Да? Философия или мышление должна подготовить человека к новой встрече с богами. Хайдеггер очень осторожен. Он не говорит о боге с определенным артиклем, он говорит о боге с неопределенным артиклем. По-немецки это интервью звучит так: «Nur noch ein Gott kann uns retten». А некий бог или боги — это не значит, что он заклинает какой-то New Age или исповедует политеизм, или призывает его исповедовать «не приведи Господь». Хайдеггер говорит о том, что он не может назвать то, что придет в виде спасительного начала вот в эту самую Европу, которая сама себя уничтожила своей метафизикой.
Цитата. Мартин Хайдеггер. «Вопрос о технике». 1953 год. Чем ближе мы подходим к опасности, тем ярче начинают светиться пути к спасительному, тем более вопрошающими мы становимся. Ибо вопрошание есть благочестие мысли.
Речь идет о божественном начале.
Да, да, то поэтому
есть,
боги...
По всей видимости, эти боги есть, конечно, может быть, не личный бог в понимании Хайдеггера, но божественное, как иное измерение жизни, которое не подлежит только материально-техническому существованию человека.
Я бы сказал, что вот в этом слове, конечно, нет никакого язычества, но есть глубокое благочестие, да, благочестие мысли. Хайдеггер боится назвать то, что придет, поэтому он говорит «гёта», «боги», имея в виду возможность встречи с чем-то, что превосходит человека, имея в виду открытость для эпифании, для божественного присутствия.
Александр, вот вы упомянули уже сегодня в нашем разговоре «Черные тетради», и действительно публикация этого текста Хайдеггера, в отличие от «Бытия и времени», которая вышла 90 лет назад, произошла только что. Вот буквально 2 года, наверное, прошло после того, как дневники Хайдеггера 30-х годов были впервые опубликованы на немецком языке, а сейчас, по-моему, они уже переведены на русский.
Да, первые тетради 31-38, по-моему.
Ну вот публикация, годов, 30-х, да, публикация этой книги произвела фурор в европейском обществе. И не в связи с тем, что Хайдеггер критикует Европу, а в связи с его определенным отношением к еврейству, да, вот с определенными оценками, которые Хайдеггер дает еврейству. И Хайдеггер сразу же попал в разряд мыслителей, ну, если не табуированных, то, по крайней мере, нежелательных в современном европейском пространстве. Его назвали чуть ли не отцом Холокоста, вот, объявили в антисемитизме, и возникают вопросы закрытия кафедр там уже. Что это за явление? Действительно ли Хайдеггер вот был таким тайным антисемитом и отцом нацизма? Или это в некотором смысле перегиб палки в другую сторону, вот, от всеобщей эйфории, восхищения Хайдеггером? Теперь все перешли к тому, что стали вытирать о него ноги, как о некий коврик.
Ну, я должен сказать, что эта реакция в Западной Европе, прежде всего в Германии и Франции, на публикацию «Черных тетрадей», то есть тех записных книжек философа, которые он вел с начала 30-х годов, и где он записывал свои самые сокровенные мысли, набрасывал контуры своего нового мышления бытия, они не должны были публиковаться до завершения полного собрания сочинений философа по завещанию самого Хайдеггера, и начали выходить в 2014 году, как раз после того, как это собрание сочинений подошло к концу. То есть они должны его, ну, как бы завершить. Это 90-е тома. 100-томного собрания сочинений, которое сейчас, по-моему, больше уже насчитывает, чем 100 томов.
Больше, чем Лев Толстой.
Больше, чем Лев Толстой, да, уже в плане издательства «Клостерман» 101, 102, 103 том. Оказалось, что вот количество этих записных книжек, оно огромно, да. Думали уместиться в 100, но не получается. Но вот эта болезненная реакция на антисемитизм Хайдеггера, она, как мне кажется, очень хорошо подтверждает, собственно говоря, хайдеггеровский диагноз, который был им поставлен в 60-е годы, о котором я уже сказал. Да только Бог может нас спасти. Это какое-то вот болезненное желание, но я бы сказал, избавиться от человека, который говорит правду. Который...
А в чем заключается этот антисемитизм? Он говорит, что надо кого-то выслать или депортировать, или это какие-то оценки, которые...
Речь идет о всего лишь нескольких страницах среди тысяч страниц, которые были выхвачены вот разного рода критиками, журналистами, как правило, которые в очередной раз, как им кажется, нашли доказательства такого онтологического нацизма Хайдеггера, да? Ну, я могу так сказать, что Хайдеггер не фигурирует там как, ну, такой бытовой антисемит. Да, это антисемитские высказывания в том смысле, что он выступает против фигуры эмансипированного еврея. Что это значит? Это значит, что Хайдеггер называет, ну, скажем, большую социальную группу немецкого общества, которая сформировалась в годы экономического процветания еще до Первой мировой войны, и потом после Первой мировой войны утвердилась в редакциях журналов и газет. То есть это евреи по происхождению, которые отказываются от своего, от исповедания своего иудаизма, но при этом занимают, ну, позицию такого критика всего и вся. То есть они критикуют все немецкое, они потешаются над духовностью. Вот, они проповедуют идеалы позитивной науки. Да, они с ухмылкой относятся к немецкой литературе и немецкому искусству. Да, но при этом они очень хорошо профитируют в этих самых редакциях, журналах и газет. Вот против такого, как бы сказать, социальной группы Хайдеггер выступает в этих своих антисемитских пассажах. Я должен сказать, что на фоне консервативно-революционной публицистики, которая имела место в 20-30-е годы, эти пассажи Хайдеггера не выглядят как нечто экстраординарное. В этом смысле вот какой-то страх, который охватил людей, впервые прочитавших эти пассажи, мне кажется, происходит просто от недостаточной образованности, ну, от
видимо,
недостаточного понимания контекста,
и
в котором это звучало.
И то, что Хайдеггер был ректором Фрайбургского университета,
конечно,
при Гитлере.
В то, что он никогда публично, как хотели очень многие, не покаялся в том, что он вступил в НСДАП в мае 1933 года и исправно платил членские взносы и как бы официально не выходил из этой партии. Но у Хайдеггера было очень сложное отношение с национал-социализмом. Причем его, как бы сказать, вот, эти антисемитские пассажи, как показали исследователи, не связаны напрямую с вступлением Хайдеггера в партию. Дело в том, что, как и многие немцы, он ожидал от национал-социализма некоего вот глубины трансформации тех процессов, которые шли в Европе, негативных процессов. То есть Хайдеггер возлагал определенные надежды на гитлеровское движение, связанное с обновлением духовной жизни Европы, которое, как ему казалось, под влиянием вот этого западного торгашеского духа, по сути дела, стоит на пороге духовной катастрофы. И Хайдеггер в данном случае, да, мы должны сказать, ну, просчитался, можно сказать, поставил не на ту лошадь, потому что Гитлер и вся национал-социалистическая партия очень быстро оседлала, ну, извините уже за такие вот наслоения метафор, ту же самую европейскую промышленность. Да, она сделала ставку на современную технику, и то, что, на что рассчитывал Хайдеггер, а он был сторонником такого аграрно-романтического.
Романтизма.
Такого. Да, романтического, да, вот возвращение к природе. Вот, наоборот, национал-социализм форсировал. И поэтому Хайдеггер уже, начиная с 1934 года, в тех же самых черных тетрадях, а критики это предпочитают не замечать, он постоянно как бы обращает внимание на то, что национал-социализм – это конечная стадия вот этого самого европейского нигилизма. Это распоясавшаяся техника, которая обязательно приведет к уничтожению Европы. Вот удивительно прозорливые вещи Хайдеггер говорит. И в 1944 году, в 1945 годах он констатирует это. Да, ну, процесс уничтожения западноевропейской цивилизации запущен, и он необратим.
Я думаю, что эту тему мы сделаем сюжетом для одной из наших последующих передач. А пока я благодарен Александру Михайловскому, доценту Высшей школы экономики, за то, что он сегодня пришел в студию, и мы поговорили о Мартине Хайдеггере и христианстве 20 века. Спасибо, с вами были «Философские ночи» в эфире «Радио Вера». До новых встреч.
Спасибо.
«Философские ночи» на «Радио Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.